Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева. Познание воли Божьей и наша жизнь.
После того, когда христианин приходит к Богу, через определенный промежуток времени он обнаруживает, что что-то происходит. Почему-то нет той искренней первой любви, которая была в начале. Почему-то нет того огня, которым горел христианин тогда, когда он признал себя грешником, когда он отдал себя, посвятил свое сердце Иисусу Христу, посвятил свою жизнь. И многие задают вопрос, почему это происходит? Что случается? Больше того, мне часто приходится беседовать с людьми, которые искренне хотят научиться правильной духовной жизни. Они понимают, что в их жизни что-то не так, и они задают прямой вопрос, а что нам делать? Что делать для того, чтобы наше христианство не было таким медленным, таким сухим, таким, знаете, христианством, которое нужно постоянно подталкивать, безрадостным, христианством, которое не приносит удовлетворенности? Мне кажется, сегодня мы сможем найти ответ на этот вопрос. Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Колоссянам. И если вы помните, в прошлый раз мы говорили подробно, что когда апостол Павел услышал о том духовном прогрессе, который наблюдается в их духовных, в его духовных внуках, вы знаете, что церковь Колосса была начата его учеником. Этот ученик Епафраст, который был одним из посещающих или тех, кто занимался в его классе, в его церкви в Ефесе, поехал туда назад к себе на родину, основал там церковь, и когда апостол Павел был арестован, Епафраст приехал посетить Павла, и он рассказывал ему о том, что происходит там, о том духовном подъеме, который переживает церковь в Колоссах. И вот в ответ на вот эту новость апостол Павел пишет и говорит: «Я, когда это услышал, я не перестаю о вас молиться». Он понимает, что лучшее, что может сделать он для людей, которые живут в Колоссах, до которых он не может достать, он не может с ними поговорить, лучшее, что он может сделать, он может попросить Бога, чтобы Бог в них действовал. И мы посвятили в прошлый раз достаточно много времени, чтобы говорить о ходатайственной молитве, о том, что это такое, почему она так важна, почему апостол Павел так много использовал это могущественное средство христианской жизни, средство воздействия на других людей. Сегодня я хотел бы вместе с вами коснуться предмета этой молитвы. О чем просил апостол Павел? Когда вы просите о своих близких, когда вы просите о тех людях, которые дороги вашему сердцу, когда вы становитесь на колени и приносите перед Господом ходатайственную молитву, что является предметом ваших молитв? Безусловно, я больше чем уверен, что в Колоссах были свои проблемы. Там, наверное, были больные. Там, наверное, у кого-то колесница сломалась, а может быть, ее вообще нет. У кого-то, по всей видимости, были проблемы с урожаем. У кого-то, наверное, работы не было. У кого-то, наверное, какие-то лишения или какие-то глобальные катастрофы произошли в жизни. Так вот, несмотря на весь вот этот спектр возможных проблем, апостол Павел говорит: я прежде всего, как только я услышал об этом, прежде всего я молюсь об одном факте, об одной вещи, о чем-то, что так необходимо верующим. Мы сегодня будем говорить об этом чем-то. Мы сегодня будем говорить о том, что необходимо каждому человеку. Если вы хотите избежать вот этой долины застоя духовного, если вы хотите сегодня выйти из этого состояния духовного безразличия, апатии, сегодня вы можете получить ответ. Сегодня Господь может сказать вам через слова апостола Павла. Давайте вместе прочитаем 9 стих, 1 глава послания Колоссянам. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Заметьте, что апостол Павел продолжает свою молитву, и мы будем в следующий раз говорить подробнее о том, о чем он молится. Дальше, ну первое, с чего он начинает, он говорит, если эти люди уверовали, если они действительно познали благодать, если они действительно сделали шаг к Богу, им нужно еще одно. Им нужно сейчас что-то. Вы знаете, когда я читаю эти слова, я вспоминаю ситуацию в больнице. Вы знаете, когда опытный хирург вскрывает больного во время операции, и как только он обнаружил, как только он поставил диагноз, у него сразу же возникает решение. Ему сразу же нужно какое-то средство, ему нужны определенные медикаменты, ему нужно определенные действия сделать, чтобы этот больной жил. Это то же самое, что происходит с нами, друзья. Апостол Павел говорит, если вы действительно имеете веру, надежду и любовь, о чем он говорил в 4 стихе, если вы действительно имеете познание благодати, о чем он говорит в 6 стихе, тогда вам вот что нужно. Следующее, что вам нужно. Вам нужно познавать Божью волю. Что такое Божья воля? Казалось бы, известный факт. Мы очень много об этом говорим. Скорее всего, каждый из вас на каком-то этапе своей жизни ставил перед собой вопрос о том, чтобы найти Божью волю в вашей конкретной ситуации. Апостол Павел говорит не о таком подходе. Мне иногда приходится сталкиваться с людьми, которые задают вопрос о том, что такое воля Божья, или пытаются найти волю Божью в их жизни. К сожалению, когда я спрашиваю у них, когда они последний раз интересовались этим, чаще всего люди не помнят. Чаще всего люди задаются вопросом о воле Божьей в нескольких случаях, когда они женятся на одной или на другой, или за этого, или за другого замуж выйти. Вот. Когда они поступают в какое-то учебное заведение, когда они переезжают в Америку. Во всяком случае, мне чаще всего приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда люди задаются, уж мучатся этим вопросом, чтобы найти волю Божью. Все остальное... Казалось бы, не так важно. А ведь мы каждый день принимаем решения. Ведь мы каждый день каким-то образом действуем. Я сегодня хотел бы обратить внимание на это слово. Смотрите, он говорит, я прошу Господа, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей. Итак, что такое воля Божья? Вы знаете, предварительно я хотел бы обратить внимание на 6 стих. Это очень интересная структура, которая наблюдается у апостола Павла. Посмотрите, в 6 стихе он говорит, которая пребывает в вас, о Слове Божьем, которая пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью. Посмотрите, колоссяне уже что-то познали. Они уже познали благодать Божью. Что это такое? Они получили спасение. Они восприняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Прежде чем нам говорить о Божьей воле, я хотел бы сказать о первом важном условии. Дело в том, что существует первый важный шаг – это познать Его благодать. Если вы не знаете Иисуса Христа, если вы не имеете спасения, если вы не отдали себя Господу Иисусу Христу, вам будет очень сложно говорить о Божьей воле. Очень сложно. Почему? Потому что это воля не вашего господина. Если вы не стали его детем, то воля Божия – это господин чей-то. И воля господина чьего-то, но не вашего господина. До тех пор, пока вы не родитесь свыше, до тех пор, пока Иисус Христос не станет господином вашим, вам, по сути дела, до Божьей воли не очень много будет. Она не так много будет, не такую большую роль будет играть для вас. Вы не сможете оценить волю Божию никогда. Вот почему очень важно для апостола Павла, он говорит, так как вы познали благодать Божию. Смотрите, молитва «Отче наш» начинается с этих важных слов. Матфея 6 глава 10 стих. «Да придет царствие твое, да будет что? Воля твоя». Рождение свыше начинается с того, что человек признает абсолютное господство воли Божьей в своей жизни. С этого начинается спасение. С этого начинается настоящая духовная жизнь. Вот почему это так важно. Почему это важно для апостола Павла. Почему это важно сегодня для нас. Сегодня, когда мы говорим о спасении, сегодня, когда мы говорим о духовной жизни, очень важно, чтобы мы могли начать с этого вопроса, чтобы мы дали себе отчет, является ли Иисус Христос господином нашей жизни. Но есть еще второй шаг, о котором говорит здесь апостол Павел, это познание воли Божьей. Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Итак, смотрите, первое – познание благодати Божией, познание спасения. Второе – сразу, что должно следовать в нашей жизни – это познание воли Божьей. Что нужно живому христианину? Воля Божья. Почему? Потому что жизнь в Боге. Если вы ожили, если вы вкусили, как благ Господь, если вы ощутили реальность Его благодати, что вам нужно? Вам нужен Бог. Вам нужна Его воля. Почему? Потому что в ней источник жизни. Что нужно человеку для того, чтобы найти смысл жизни? Им нужна воля Божия. Опять-таки по одной простой причине. Почему? Потому что смысл жизни в Боге. Раз смысл жизни в Боге, значит, нужно его искать. К сожалению, для очень многих христиан смысл жизни в Боге осталось просто тезисом или лозунгом, который очень громко провозглашен, но никак не трансформировался в жизнь. Они вроде бы верующие, они вроде бы ходят в церковь или признают себя христианами, но, к сожалению, они так и не ощутили вот этой реальности смысла, которая бы наполнила их сознание, которая бы наполнила их жизнь и которой они могли бы быть полностью преданы. Это то, о чем говорит апостол Павел. Посмотрите, я умоляю Бога, я постоянно прошу, чтобы Он исполнял вас, чтобы вы исполнялись познанием Его воли. Познание воли Божией – это не то, что принадлежит особо благочестивым христианам. Иногда мы так думаем, что вот если христианин больше так ближе к Господу, если он особенно как-то стремится, тому, конечно, нужно говорить о познании воли Божией. Нет. То, что апостол Павел здесь говорит, он говорит, что каждому из нас, каждому христианину, в наших ситуациях, во всех обстоятельствах, в которых мы находимся, нам просто нужно не просто знать волю Божию, а исполняться этим познанием. Давайте посмотрим, что такое воля Божия. Это интересное слово, греческое слово «солейма». Это слово, которое одно из многих. В греческом языке, как минимум 5 различных терминов, которым передают волю. Вот это слово, которое использует апостол Павел здесь, оно обладает определенным отличием от других. Дело в том, что оно прежде всего говорит о определенном чем-то. То есть, когда мы говорим о воле Божьей, мы не говорим о настроении Бога. Мы не говорим о том, что вот Бог каким-то образом энергию свою вот выражает так, что мы должны тяготеть к чему-то. Не об этом говорим. То есть, речь не идет о чем-то туманном, речь не идет о чем-то расплывчатом, речь не идет о чем-то неопределяемом. Когда апостол Павел употребляет слово «солейма», употребляет слово «воля», он имеет в виду нечто конкретное и определенное. То есть у Бога есть конкретная воля по отношению к каждого из нас. У Него есть определенный принцип. Вы знаете, эти принципы в некоторых случаях очень ясно и конкретно представлены. Посмотрите, например, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Здесь написано, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. То есть каждому человеку сказано, что воля Божия есть ваше освящение. Интересно, некоторые люди говорят, что воля Божия, да, чтобы освящение наше, это только в определенный период жизни, когда я заболел, и мне нужно, чтобы по мне помолились, вот тогда я освящусь каким-то образом, чтобы молитва имела силу. На самом деле нет. На самом деле воля Божия есть освящение ваше, описан процесс, процесс жизни. Есть еще один текст, посмотрите, 1 Фессалоникийцев, 5 глава, 8 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Вот смотрите, в вашей ситуации, вот там, где вы сегодня находитесь, вот там, где вы сегодня живете, о вас есть воля Божия. Вы сегодня заболели, может быть, кто-то вам наступил на ногу сегодня, может быть, кто-то не уступил вам парковку, может быть, сегодня у вас не очень хорошее настроение с утра было, и вы с кем-то, испортили отношения. Может быть, у вас не видно перспектива впереди, может быть, вас каким-то образом уволили с работы или не удались те планы, которые вы планировали. Посмотри, а вас сегодня воля Божия, чтобы вы за все благодарили Бога. Это конкретная воля. Это не какое-то общее настроение божества. Это не какое-то общее туманное расплывчатое пожелание к народам земли. Нет. Это то, что Бог говорит вам. Это то, о чем апостол Павел молится и говорит: «Я хочу, Господи, чтобы вот эти люди, которые живут в Колоссах, чтобы вот эти люди, которые сделали первый шаг к Богу, чтобы эти люди исполнялись познанием Твоей воли». Посмотрите, еще есть несколько текстов. Когда мы читаем 1 Петра, послушайте, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Откройте, пожалуйста, если у вас есть Библия, этот текст. Я хотел бы прочитать его в контексте, несколько стихов до того и после того. Посмотрите, это 2 глава, 15 стих. «Итак, будьте покорны, с 13 я читаю, всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Еще одна очень интересная и конкретная воля. Она касается конкретно ситуации с людьми, которые невежественны и безумны. То есть они поступают против вас зло, нагло, неразумно, каким-то образом невежественно, не уважают вас, не считаются с вами. По отношению к этим людям Господь говорит: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста». Это тоже воля Божия. Интересный вопрос, что когда мы говорим о том, о тех людях, которые ищут волю Божию, очень часто они просто упускают очевидное. Эта воля уже давно открыта. И посмотрите, если Бог вам сказал в этом волю, вы говорите: «Нет, Господь, это хорошо все, но это не сейчас, это когда-нибудь в другой раз. Мне вот в этом волю открой». Что-то здесь не так в нашем отношении к воле Божией. Оказывается, мы не совсем чтим ее как волю Божию. Мы просто хотим пополнить свое знание. Посмотрите, Бог имеет определенную позицию по тому, как родители должны воспитывать детей. То есть, если у вас есть дети, у Бога есть определенная воля о вас. Это воля не о соседях, это воля не о служителях в церкви, это воля не о молодежном руководителе, не о учителях детской воскресной школы. Это воля Бога о вас конкретно. Послушайте, Второзаконие, 6 глава, 6 стих. Божья позиция. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Вот это задача, это Божья воля, которая стоит перед каждым родителем. То есть, если вы родитель, если вам Бог дал детей, Бог имеет свою волю вам по отношению к вам. Он хочет, чтобы вы наполнили свою жизнь священным писанием так, чтобы она подействовала на детей, чтобы дети могли воспринять вот этот богоцентричный взгляд на жизнь. Это воля Божия. Посмотрите, воля Божия по отношению к мужу и жене. Это воля Божия. Послушайте 1 Петра 3 глава 1 стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие». Вот воля Божия вам, жены, сегодня. Это Божья воля. Это не мое пожелание, это не общее настроение неба, это не народная мудрость, это не какое-то, знаете, не какое-то упоминание в книге «Золотые мудрости», знаете, когда «Золотые зерна мудрости», когда люди собирают наиболее точные высказывания. Это воля Божия к тебе, жена, сегодня. Или послушайте вы, мужья, послушайте Ефесянам 5:25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Опять-таки, это Божье слово сегодня к вам, мужья. К тебе муж конкретный. Это Божья воля. Это не просто какое-то, знаете, расплывчатое понятие о семье вообще. Это слово, которое касается сегодня каждого мужа. Каждого, я подчеркиваю, абсолютно каждого. Иногда почему-то я сталкиваюсь с обстоятельствами, которые, знаете, люди приходят и говорят, ну да, это в общем-то правильно, но не в моей ситуации. Почему-то люди думают, что да, это общая воля Божия, но не ко мне конкретно. Но не к моему мужу, но не к моей жене, но не к моим детям, потому что у меня очень тяжелая ситуация. Я не знаю, спросите Бога об этом. Бог почему-то не сделал исключений. У Бога есть воля. Это ваше дело. Это ваше дело, не мое. Это дело не служителя. Это ваше дело между вами и Богом. Будете вы серьезно относиться к Его воле? Или вы просто ее проигнорируете? Но тогда не стоит вспоминать. Не стоит жаловаться на то, что в жизни духовной нет движения. Что жизнь не клеится. Что не видно смысла. Что нет ясного понимания того, для чего я живу и почему. Почему? Потому что в нашей жизни мы очень часто сознательно попираем Божью волю. Итак, воля Божия – это нечто конкретное. Последнее. Отношения между христианами. Хотя это не последнее. Я мог бы этот список продолжать. За неимением времени ограничусь вот этим. Посмотрите, Колоссянам 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Вы никогда не задавались вопросом. Посмотри, это воля Божия. Это воля Божия, чтобы вы сегодня могли быть дружелюбными к другим. Это воля Божия, чтобы вы сегодня улыбнулись друг другу. Это воля Божия, чтобы вы сегодня поинтересовались жизнью другого. Это воля Божия по отношению к вам. Нам иногда кажется, что люди вокруг плохие, потому что они не спрашивают, как я живу. Им нет дела до тех трудностей, которые у меня есть. Об этом не написано. Написано о том, что воля Божия сегодня о вас. Несмотря на то, что вы сегодня, может быть, под каким-то действием ностальгических чувств. Или, может быть, сегодня вам ну как-то особенно тяжело. Так вот, сегодня воля Божия каждому христианину написана: будьте дружелюбны. И таких текстов, как я уже говорил, очень много в Священном Писании. Я хотел только отметить эту важную мысль, что речь идет не об общих принципах, речь идет о конкретной Божьей воле по отношению к каждому из нас. Вот об этом апостол Павел говорит, вот это слово «Салаима». Но у этого слова есть еще второй аспект. Второй аспект, связанный с аспектом подчинения Божьим намерениям. То есть, когда мы говорим «воля Божия», мы говорим о воле. Мы не говорим о пожелании. Мы не говорим о настроении Бога, мы не говорим о какой-то общей информации, которая витает в божественном банке мудрости. Нет. Мы говорим о воле правителя Вселенной. Мы говорим о воле, которая имеет в себе вот этот аспект действия. Послушайте, 1 Петра 4 глава 2 стих. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Воля Божия всегда включает в себя аспект подчинения. То есть речь идет о простой истине. Речь идет о том, что когда-то мы предавали члены наши в рабы нечистоте. Когда-то мы смотрели глазами туда, куда не нужно смотреть. Когда-то мы думали о том, о чем не нужно было думать. Когда-то мы делали что-то руками, что не нужно было делать. Так вот сегодня, говоря о воле Божией, у Бога есть воля, то есть Бог приказывает, повелевает. У Бога есть определенное намерение, которое обладает достаточной авторитетностью, чтобы ему подчиняться. Вот почему я говорю, что вот эти слова все бесполезны человеку, для которого Христос не стал господином. Сколько ему ни говорю, он выберет из христианства то, что ему нравится, и то, что ему не подходит, он оставит. Но если человек действительно рожден свыше, если он познал Иисуса Христа как Господа и Спасителя, тогда он будет видеть вот этот аспект воли. Аспект подчинения себя, чтобы я уже не по человеческим похотям, не по моей воле жил, а чтобы я жил по воле моего Господина, по воле Господней. Я еще раз хочу вернуться к этому тексту из 6 главы Евангелия от Матфея. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя». Знаете, проблема грехопадения заключалась в том, что человек противопоставил свою волю воле Божией. Вопрос спасения заключается в том, что человек подчиняет свою волю воле Божией. Только тогда мы можем говорить о спасении. Почему? Потому что нужно восстановить то, что было разрушено. Вот почему молитва «Отче наш» начинается с этих слов. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Это наше согласие, это наше подчинение Иисусу Христу. И христианин, который познал Иисуса Христа, он тем и отличается. Он тем и отличается, что он готов исполнять Божью волю. Вспомните апостола Павла или Савла, когда он шел по дороге в Дамаск, и когда ему Бог остановил, Иисус Христос остановил, когда он покаялся. Он покаялся, он увидел, что он гонит самого Бога. Он гонит Иисуса Христа, который является Божьим Сыном. Первый вопрос, который он задает Иисусу Христу, что повелишь мне делать? Что теперь? Я хочу, я готов подчинить себя в твое распоряжение. Колоссянам 3 глава, 1 стих, посмотрите, апостол Павел продолжает или развивает эту мысль. Он говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Если вы верующие люди, ищите того, что хочет ваш Господин. Ищите того, что имеет ценность вот там на небесах, в небесной шкале ценностей. Итак, мы говорили о двух аспектах воли Божией. Мы говорили о том, что воля Божия прежде всего это определенные истины, которые касаются нас. Второе, мы говорили о том, что воля Божия это воля. Это не пожелание, это не абстрактное понятие, это не просто информация, это воля, которую нужно исполнять или не исполнять, если мы не признаем Бога Иисуса Христа как нашего Господина. То есть весь вопрос заключается в господстве Христа. Если мы признали господство Христа, у нас нет другого шанса. Больше того, апостол Павел молится об этом, он говорит, это самое дорогое, что могут эти люди переживать. Сейчас им нужно обязательно познание воли Божьей. Второй вопрос. Зачем познавать волю Божью? Ну, может быть, волю Божью можно чувствовать. Может быть, ее можно увидеть в видении. Может быть, каким-то образом воля Божья может, ну вот, просто случиться. Ну вот, как некоторые говорят, вот Бог закрыл дорогу везде, вот здесь открыл, значит, вот сюда пойду. А вот Павел не говорит об этом. Он не говорит, что вот эти люди случайно каким-то образом попали в Божью волю. Нет. Он говорит, что эти люди, им нужно сегодня познавать. Слово «познавать» еще одно интересное слово в греческом языке. Оно касается процесса познания разумной информации. То есть это процесс информированности. Это процесс, когда он говорит о познании, он говорит о том, что человек, который имеет способность логически мыслить, он пополняет свое знание чем-то. Познание воли Божией прежде всего включает в себя рациональный, разумный процесс. Мне, когда я учился в семинарии, и я продолжаю заниматься этими исследованиями, пришлось написать несколько работ по теологии православной церкви, или богословии православия. Очень интересный факт, что в православии есть такая идея. Они говорят, что мы богословие или Божью волю мы никогда не можем выразить словами. Мы можем ее только пережить, так они говорят. То есть это более experiential, то есть более опытная какая-то форма религии. То есть они даже говорят о том, что языка не хватает для того, чтобы волю Божию описать, поэтому мы даже не будем стараться. Ну, посмотрите, здесь апостол Павел говорит совершенно о другом. Он говорит, используя вот это слово «эпигеносис», он говорит о том, что это слово касается разума и знания. Он говорит о том, что вот эти люди должны научиться разумно познавать. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». То есть противоположность того, что люди не познают волю Божию, это нерассудительность. Это отказ от рассудительности. Вы знаете, прежде всего мы твердо можем знать, что воля Божия доступна. Раз апостол Павел употребляет это слово, он говорит о чем-то, что доступно для нас. Это не что-то скрыто вверху. Это не что-то, что вот сегодня попал, завтра не попал, сегодня ощутил, завтра не ощутил. Это что-то конкретное, что доступно для каждого из нас. Во-вторых, для того, чтобы нам познавать волю Божию, есть простой процесс. Нам нужно просто изучать Его Слово, потому что воля Его здесь открыта. Он здесь открыл, понимаете, Библия — это не собрание Божьей мудрости. Библия — это собрание Его воли по отношению к нам. Наша задача в этом и заключается, чтобы мы познавали то, что здесь написано. Чтобы мы могли наполнять свое сознание, свой разум вот этой очень важной информацией. Зачем познавать волю Божию? Не только потому, что мы нуждаемся в конкретном знании, но есть еще вторая причина. Нам нужно развитие. И духовное развитие, оно всегда выражается в познании. В нескольких местах Священного Писания показано, как оно происходит. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посмотрите, апостол описывает духовный процесс. Он говорит, что процесс роста происходит тогда, когда мы, отказываясь от своих каких-то претензий и привилегий, когда мы посвящаем себя сознательно Господу, и даже здесь он применяет вот это слово «жертвенно посвящаем», то есть мы себя в жертву представляем, в жертву Божьему служению, в жертву Богу, представляем свои тела практически. Для чего? Для того, чтобы мы способны были познавать. Для того, чтобы мы лучше смогли знать волю Божию. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Познание воли Божией, она постоянно связана с обновлением ума. Несколько текстов, которые об этом говорят. Нам необходимо постоянно в своем сознании, в своем разуме регулировать наши ценности. Мы очень часто имеем способность поддаваться каким-то ветрам, каким-то давлениям, каким-то течениям вокруг, каким-то модным настроениям. И очень часто мы вдруг обнаруживаем себя, что мы очень далеко от того, где мы были в начале. Так вот, Священное Писание говорит о том, что нам нужно познавать волю Божию. Почему? Потому что нам нужно постоянно проверять. Вот почему апостол Павел говорит в послании к Тимофею, он говорит о том, чтобы мы пребывали в познании Слова Божия и в том, чтобы вникать в себя, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Посмотри притчи, 9 глава, 10 стих. Соломон говорит: «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Вот этот человек умный, он говорит. Если он познает Бога, он умный человек. Почему? Потому что у Бога все знание, потому что Бог действительно знает все. Вот почему нам нужно познавать Его волю. Больше того, обретение нового знания всегда связано с трудом. Всегда. Те, кто учится в учебных заведениях, знают, что это такое. Больше того, некоторые пожилые люди, присутствующие здесь, изучают английский язык, я знаю. И им это достаточно сложно. Это требует постоянного напряжения. Это требует изменения себя. Это большой труд. И, кстати, если вы помните, в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, Иисус Христос сказал: «Итак, идите и делайте все народы моими учениками». То есть, когда человек становится христианином, первое, что Господь ожидает от него, чтобы он учился. Чтобы он учился у Христа. И первые христиане долго-долго время назывались учениками. Вот почему апостол Павел молится. Почему он умоляет Господа и говорит: «Господи, помоги, чтобы эти люди, которые уверовали в Тебя, чтобы они исполнялись познанием Твоей воли». Последнее. Как познавать волю Божию? Что это такое? Что представляет собой этот процесс? Для многих людей, как я уже сказал, это очень что-то далекое, сложное и недостижимое. То, о чем здесь говорит апостол Павел, гораздо упрощает или проясняет эту ситуацию. Во-первых, он говорит, чтобы делать это нужно во всякой духовной премудрости. Дело в том, что слово «мудрость» или «премудрость» здесь, это слово «София», слышали известное слово, в русском языке даже использовалось когда-то, слово «София», которое представляет собой простое знание фактов. То есть то, что нам нужно, то, о чем апостол Павел умоляет Бога, он хочет, чтобы мы исполняли знанием духовных фактов. То есть нам прежде всего нужно знать Его Слово. Нам нужно позаботиться об этом. Нам нужно заботиться, чтобы мы могли знать эти принципы. Чтобы мы могли точно знать то, что касается нас. Интересно, вот это слово, которое здесь представлено. Помните, когда апостол Павел был в Ефесе, и потом через несколько времени он встречается опять с пасторами Ефесской церкви, он обращается к ним и говорит, он говорит, вы помните, что когда я был здесь, я не упускал говорить вам всю волю Божию. То есть речь идет о знании фактов, речь идет о том, что мы могли позаботиться о том, чтобы мы знали всю волю Божию о нас. Чтобы вы знали волю Божию о том, как молиться. Чтобы вы знали волю Божию о том, что делать с обидой. Чтобы вы знали волю Божию, что делать тогда, когда кого-то обидел. Чтобы вы знали Божию, что делать, когда возникают какие-то возможности на работе. Чтобы вы знали, что делать тогда, когда вам нужно решать какие-то серьезные вопросы в жизни и так далее. Всю волю Божию. То есть, когда апостол Павел говорит о исполнении, познании воли Божией во всякой премудрости духовной, речь идет о знании всех вот этих фактов. Откуда оно приходит? Прежде всего, ваше личное изучение Писания. Вам нужно полюбить Писание. Почему? От него зависит ваша жизнь. Если вы не научитесь любить Писание, вы так и будете полуживыми христианами. Второе. Мы здесь собираемся в церкви для этой самой причины. Мы собираемся для того, чтобы нам познавать, исполнять самих себя вот этим познанием Божьей воли. Наполните себя знанием Священного Писания. Позаботьтесь о том, чтобы вы его знали. Чтобы вы понимали не просто заученные фразы, а понимали его принципы, касающиеся вашей жизни. Второе слово здесь, он говорит не только о всякой премудрости духовной, он говорит о всяком духовном разумении. Что это такое? Это еще одно греческое слово, которое говорит о том, каким образом вот эти факты должны сочетаться. То есть первое слово говорит о знании факта, второе слово говорит о том, как эти факты практически применяются в жизни. Знаете, в первом псалме Давид писал о муже блаженном. Он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе Господа помышляет он день и ночь. То есть везде, в какой бы ситуации этот человек ни находился, он всегда думает, а что Бог хочет от меня здесь? Вот это слово, последнее слово разумения или сунейсой, греческое слово, оно касается конкретной нашей ситуации. Вот тогда, когда сестра приходит к вам и говорит вам что-то, ну, очень уж интересное, ну, не очень хорошее о ком-то, что сделать? Какая воля Божия в этой конкретной ситуации? Я хотел бы задать вам вопрос, как часто вы задумываетесь об этом? Очень ясная воля Божия. Есть написано, помните, о сплетниках, о тем, кто переносит, о тех, кто поношением занимается. Очень ясно воля Божия написана. И вам нужно ее знать вот в этой ситуации. Не вообще, не для кого-то, а нужно знать сегодня. Вот почему написано во всякой премудрости и разумении духовном. Тогда, когда вы едете в машине, и ваши глаза смотрят куда-то, и вы знаете, что туда смотреть не надо. Тогда, когда вы включаете телевизор, и вы что-то видите там такое, что вам не нужно, что вас не обогатит, что наоборот осквернит вас. Вы знаете волю Божию в этот момент. Тогда, когда гнев наполняет ваше сердце. Вот почему речь идет о том, что апостол Павел говорит не о простой информированности. Он говорит о том, чтобы мы могли познавать волю Божию, касающуюся нас сегодня. Касающуюся вас сегодня. В вашем настроении. В ваших сложностях. В вашем комплекте проблем, которые уникальны для вас, с которыми вы боретесь. Сегодня апостол Павел молится Богу и говорит, Господи, дай им, чтобы они исполнялись познанием воли Твоей во всякой премудрости и во всяком духовном разумении. Вот там, где они находятся. Чтобы они могли научиться практически применять эту Божью волю в тех ситуациях, в которых они находятся. И последнее слово, на которое хотелось бы обратить внимание, это слово «исполнялись». Что такое познание воли Божией? Это не только во всякой премудрости, это не только во всяком духовном разумении, это еще и в исполнении. То есть речь идет о том, что нам нужно исполняться познанием Его воли. Посему, как и мы с того дня, как и все мы слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Слово «исполняться» – это значит «сделать полнее». То есть в вашей жизни всегда есть место для роста. То есть в вашей жизни всегда есть что-то, что можно улучшить. В вашей жизни есть что-то, что требует того, чтобы Божья воля изменила его. Это первое очевидное значение – исполнение. Сделать полнее, сделать более значимое. Второе – это значит подчинить каждую сферу жизни. В вашей жизни много сфер. У вас есть личная жизнь, личные отношения с Богом. У вас есть личный характер. Мне часто приходится слышать, так, ну характер у меня такой, ну что сделаешь? Вот если Бог дал тебе такой характер, Он хочет, чтобы вот ты именно с этим характером работал. Если Бог дал тебе характер разговорчивый, Он не дал тебе вместе к Нему право сплетничать. Не дал, просто приложение к тому, что ну куда денешься, язык не остановишь. Нет, Он дал тебе, наоборот, ответственность контролировать твой язык. То есть речь идет о том, что у каждого из нас есть какая-то сильная сторона, какая-то слабая сторона. И Господь говорит о том, что мы исполнялись, то, что мы не только исполняли вот то, что нам легко дается, естественно, но и то, что нам трудно дается, где нам нужно поработать. Помните, Иисус Христос говорил фарисеям, и этого нужно делать, и того не оставлять. Они увлеклись все одним, они увлеклись тем, что они уж очень точно давали десятину. Забыли милость и суд, забыли жизнь, забыли добро, забыли заботу о своих родителях. Он говорит, это нужно делать, но и того не оставляй. Вот что значит слово «исполнялись». В Деянии апостолов, в 19 главе, есть интересный стих, когда речь идет о проповеди апостола Павла, и вот там восстали враги против него в Ефесе, и они кричали, и они говорили одну фразу. Послушайте, что они сказано, 28 стих. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская». Я думаю, когда вы читаете эти слова, вы представляете этих людей. Написано «исполнились ярости». Что это значит? Это значит, каждая клетка их организма была исполнена ярости. Они рвались буквально. Они метали все вокруг себя. Они требовали, чтобы разделаться с апостолом Павлом и те, кто проповедует. Вот что значит исполниться. Теперь подумайте, как мы исполняемся волей Божией. Это значит, чтобы каждая клетка нашего организма, она несла в себе вот это жгучее желание подчинить себя Божьей воле. Вот что значит слово «исполняться». Чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Апостол Павел молится Богу. Апостол Павел знает, что самим им это невозможно. Поэтому он просит Бога, он говорит, Господи, я умоляю Тебя, я не перестаю молиться и просить, чтобы вот эти люди не застыли в своей духовной жизни, чтобы они поняли вот этот широкий простор христианства, чтобы они поняли вот то благословение Царствия Божия, которое дается им сегодня, чтобы они сегодня смогли реально ощущать это и жить. Им нужно, Господи, познавать Твою волю. Господи, я хочу, чтобы Ты дал им сегодня эту способность, чтобы Ты исполнил их этим познанием. Вы знаете, почему Он это делает? Потому что самим нам это невозможно. Поэтому я хочу призвать вас сегодня, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы все в нашей жизни сегодня реально могли встать на колени и попросить, Господи, помоги мне в моей жизни, в моих обстоятельствах, в моих проблемах, научи меня исполняться познанием Твоей воли. Помоги, Господи, познать реальность Твоего благословения. Помоги, Господи, чтобы Твоя жизнь стала сегодня для меня действительным вдохновением и источником благословения на моем пути. Пусть Господь поможет нам в этом. Пусть эти слова станут целью. Пусть это станет движением нашей души, чтобы имя Господа было прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь.